каким-то куском мозга. Клим Иванович понимал комическую парадоксальность таких мыслей, но не мешал им, и они тлели в нем, как тлеет труд или сухие гнилушки, вызывая в памяти картины ограбления хлебного магазина, подъем колокола и множество подобных, вплоть до бородатых, зубастых на станции Новгород, вплоть до этой вот возни сотен солдат среди древесных, наскоро срубленных пней и затоптанного валежника. Трое солдат подвигались все ближе. Самгин встал и быстро пошел вслед за солдатом, а тот, должно быть, подумав, что барин догоняет его, остановился, ожидая. Тогда Клим Иванович, высмотрев наиболее удобное место, спустился с насыпи и пошел в город. По эту сторону насыпи пейзаж был более приличен и не так густо засорен людьми. Речка извивалась по холмистому дерновому полю. Поле украшено было небольшими группами берез, кое-где возвышаются бронзовые стволы сосен, под густой зеленью их крон белые палатки, желтые бараки, штабеля каких-то ящиков, покрытые брезентами, всюду красные кресты, мелькают белые фигуры сестер милосердия, под окнами дощатого домика сидит священник в лиловой рясе, весьма приятное пятно. Дорога от станции к городу вымощена мелким булыжником. Она идет по берегу реки против ее течения и прячется в густых зарослях кустарника или между тесных группочек берез. В полуверсте от города из кустарника вышел солдат в синей рубахе, без пояса, с длинной гибкой полосой железа на плече. Вслед за ним Харламов. Вы слышали? В полголоса и тревожно сказал он Самгину. Капитан Вильяминов застрелил Тагильского. — Случайно? — спросил Клим Иванович, искоса взглянув на чумазое лицо солдата. — Да нет, спорили. Солдат, пошевелив усами, чуть заметно и отрицательно потряс головой. — Яков, — вспомнил Самгин Москву, пятый год, баррикаду. — Товарищ Яков... А Харламов, упрекая кого-то, говорил, Тагильский правильно утверждал, что осудили и расстреляли больных, а не дезертиров, а этот Вильяминов был судьей. — Вы присутствовали при этом? — строго спросил Самгин. Товарищ Яков тоже спросил Харламова. — Можно идти, ваше благородие? — Да, иди, иди. Яков перешел дорогу. Полоса железа как будто подгоняла его, раскачиваясь за спиной. Сняв фуражку, обмахивая ею лицо свое, Харламов говорил торопливо и подавленно, не похоже на себя. Почти каждый артиллерийский бой создает людей психически травматизированных. Оглушенный человек идет, куда глаза глядят. Некоторые пробираются далеко, их ловят. Дезертир. А он ничего не понимает. Даже толково говорить разучился, совершенно невменяем. Самгин, слушая, сообразил. Он дал офицерам слово не разглашать обстоятельств убийства, но вот это уже известно, и офицеры могут подумать, что разглашает он. — Вы давно знаете этого солдата? — спросил он, чувствуя, как его сжимает сухая злость. — Не без удивления. И, вопросительно глядя в лицо Самгина, Харламов сказал, что знает Якова как слесаря, который руководит мастерской по ремонту обоза, полковых кухонь и прочего. Весьма толковый человек, грамотный, а что? Удобно ли, что вы при нем рассказываете об этом случае с Тагильским? — спросил Самгин и тотчас понял, что форма вопроса неудачна. — Хорошенький случай! — воскликнул Харламов, вытаращив глаза. — Но он знал об этом раньше, чем я. Он там работает. Клим Иванович Самгин весьма строго произнес. — Если он уже знал тогда, другое дело. А вообще, я думаю, что в эти дни печальные для нас мы не должны бы подрывать в глазах рядовых авторитет офицерства. — Ага. — медленно и усмехаясь протянул Харламов. — Вы оборонец? — Да, — мужественно сказал Самгин и тотчас же пожалел об этом. — Тогда это действительно другое дело, — выговорил Харламов, не скрывая иронии. — Но видите ли, мне точно известно, что в 905 году капитан Вильяминов был подпоручиком Псковского полка и командовал ротой его, которая расстреливала людей у Александровского сквера. Псковский полк имеет еще одну историческую заслугу перед Отечеством. В 831 году он укрощал польских повстанцев. Клим Иванович Самгин прервал его рассказ вопросом. Что же из этого следует? Нужно разлагать армию, да? Харламов с явным изумлением выкатил глаза. Горбоносое лицо его густо покраснело, несколько секунд он молчал, облизывая губы, а затем обнаружил свою привычку к легкой клоунаде, шаркнул ногой по земле, растянул лицо уродливой усмешкой, поклонился и сказал: «Не смею задерживать». Круто повернулся спиной к Самгину и пошел прочь. «Нахал!» — молча проводил его Самгин. «Клоун! Опереточный клоун! Нигилист! Конечно, анархист». Он смотрел вслед быстро уходящему, закуривая папиросу, и думал о том, что в то время, как государству грозит разрушение под ударами врага, и все должны единодушно, необоримой, гранитной стеной встать пред врагом в эти грозные дни, такие безответственные люди, как этот хлыщ и Яковы, как плотник Осип или Тагильский, сеют среди людей разрушительные мысли, идеи. Вполне естественно было вспомнить о ротмистре Рущицтрыском, но тут Клим Иванович испугался, чувствуя себя в опасности. Он мог бы сказать, что с некоторого времени действительность начала относиться к нему враждебно. Встряхивая Самгина как мешок, она, действительность, приводила все, что он видел, помнил, в состоянии пестрого и утомительно разноречивого хаоса. Ненадолго, на час, даже на десяток минут, он вдруг и тревожно ощущал бессвязность своего житейского опыта, отсутствие в нем скрепляющего единства мысли и цели. А за этим ощущением пряталась догадка о бессмысленности жизни. Многое казалось лишним, даже совершенно лишенным смысла, мешающим сложиться чему-то иному, более крепкому и ясному. Клим Иванович Самгин воздерживался от определений точных, но сознавал, что это новое и ясное требует настроения органически чуждого ему, требует решимости, которой он еще не обладает. Он понимал, что внезапно вспыхнувшее намерение сообщить ротмистру Рущицтрыйскому о Харламове и Якове немногим отличается от сообщения Харламову о том, что Тагильский был товарищем прокурора. Такие мимолетные намерения являлись все чаще. Они не объяснялись личной антипатией, у них должно быть иное объяснение. Клим Иванович Самгин не находил его, потому что остерегался искать. В тени группы молодых берез стояла на высоких ногах, запряженная в крестьянскую телегу, длинная лошадь с прогнутой спиной. Шерсть ее когда-то была белой, но пропылилась, приобрела грязную сероватость и желтоватые пятна. Большая костлявая голова, бессильно и низко опущена к земле, в провалившейся глазнице тускло блестит мутный, влажный глаз. Самгин остановился, рассматривая карикатурную, но печальную фигуру животного, вспомнил Холстомера Толстого, Изумруд Куприна и решил, что будет лучше, если он с ближайшим поездом уедет отсюда. Офицерство, наверное, подумает, что о случае с Тагильским я рассказал. Из-за стволов берез осторожно вышел старик, такой же карикатурный, как лошадь. Высокий, сутулый, в холщовой, серой от пыли рубахе, в таких же портках, закатанных почти по колено, обнажавших ноги цвета заржавленного железа. Серые волосы бороды его из толстых и странно прямых волос спускались с лица точно нитки, глаза почти невидимы под седыми бровями. Показывая Самгину большую трубку, он медленно и негромко, как бы нехотя, выговорил: «Не маете спички, ваше благородие!» Взял коробку из рук Самгина, двумя спичками тщательно раскурил трубку, а коробку сунул в карман штанов. «Возвратите спички», — предложил Самгин. Старик пощупал пальцами. В кармане ли они? Качнул головой. «А вы подарите мне». И, осмотрев Самгина с головы до ног, он вдруг сказал: «А не буди никакого дела с войны этой. Не буди. Вот у нас в старом Ясене хлеб сжали, да весь и сожгли. Так же и в Халомерах, и в Удрое, и весь, чтоб немцу не досталось. Мужик плачет, баба плачет. Что плакать? Слезой огонь не погасишь». Говоря задумчиво, он смотрел в землю под ноги Самгина. Едкий зеленоватый дым облекал его слова. «Лес рубят. Так беззаботно рубят, что уж будто никоих людей 100 лет в краю этом не будет жить. Обижают землю, ваше благородие. Людей убивают, землю обижают. Как это понять надо?» Надо было что-то сказать старику, и Самгин спросил: «Вы что делаете тут?» «Я солому вожу раненым. Жду вот бабу свою, она деньги получает. А они уж не нужны, деньги-то. Плохо, ваше благородие. Жалобно стало жить». «Терпеть надо», — благоразумно посоветовал Самгин. «Всем трудно», — строго добавил он, а затем уверенно предрек: «Скоро все это кончится, и снова заживем спокойно». Притронулся пальцем к фуражке и пошел прочь, сердито возражая кому-то. Едва ли страна выиграет от того, что безграмотные люди начнут рассуждать. Шел он торопливо. Хотелось обернуться, взглянуть на старика, но не взглянул, как бы опасаясь, что старик пойдет за ним. Через час он ехал в санитарном поезде, стоя на площадке вагона, глядя на поля, уставленные палатками. Он чувствовал себя очень плохо. Нервный шок вызвал физическую слабость, урчало в кишечнике, какой-то странный шум кипел в ушах, перед глазами мелькало удивленно вздрогнувшее лицо Тагильского, раздражало воспоминание о Харламове. Все это разрешилось обильным поносом. Самгин испугался, что начинается дизентерия. 5 дней лежал в железнодорожной больнице какой-то станции, а, возвратясь в Петроград, несколько недель не выходил из дома. Неудачные поездки на фронт создали в нем глухое, угрюмое раздражение против бородатых солдат, плотников, евреев. В этом раздражении было нечто уже враждебное людям, как бы они ни были одеты. В рубахе защитного цвета или в холст и ситец. Раньше он к евреям относился равнодушно. Дело Бейлиса было для него делом, которое компрометирует страну, а лицо страны — это ее интеллигенция. Он был уверен, что относится к антисемитизму правительства так же, как большинство интеллигентов, и что это правильное отношение. Но когда с фронта хлынула угарная, отравляющая волна животной ненависти к евреям, он подумал: в самом деле, почему евреи занимают такое видное место у нас? Почему не татары или грузины, а армяне? Вспомнил, что грузины и армяне служат в армии, дослуживаются до генеральства. У нас нет генералов-семитов, а вот в Англии нередко евреи становятся лордами, даже один из вице-королей Индии был еврей. В лице Христа еврейство является основоположником религии, которую исповедует вся Европа и которая проповедуется католической церковью во всем мире. В лице Карла Маркса еврейство сеет на земле сокрушительные учения о непримиримости интересов капитала и труда, о неизбежном росте классовой ненависти, о неустранимой социально-революционной катастрофе. В конце концов, вопрос об истоках антисемитизма — крайне темный вопрос, но я вовсе не обязан решать его. И вообще, что значит социальная обязанность личности, где начало этой обязанности, чем ограничены ее пределы? В Петрограде он чувствовал себя гораздо более на месте. В Петрограде жизнь кипела все более круто, тревожно, вздымая густую пену бешенства страстей человеческих и особенно яростно страсть к наживе. В этой пене мелькал, кувыркался и плавал Иван Дронов, всегда полупьяный, видимо, не столько от вина, сколько от успеха в своей деятельности. Самгин не встречался с ним несколько месяцев, даже не вспоминал о нем. Но однажды в фойе театра Грановской, во время антракта, Дронов наскочил на него, схватил за локоть, встряхнул руку и веселыми глазами, глядя под очки Самгина, выдыхая запах вина, быстро выразил радость встречи. Рассказал, что утром приехал из Петрозаводска, занят поставками на Мурманскую дорогу. «Работаю вчетвером. Нагайцев, Попов, инженер, он тебя знает, и Заусайлов тоже инженер, техническая контора Заусайлов и Попов. Люди, знаешь, хоть куда, эдакая, знаешь, богема промышленности, веселый народ, а ты земгусар, ну, как на фронте, а? Слушай, идем ужинать, поговорим, а?» Дронов был выпивший. Он обрил голову, уничтожил усы, красное лицо его опухло, раздулось, как пузырь, нос как будто стерся, почти незаметен, а толстые, мясистые губы высунулись вперед и жадно трепетали, показывая золото зубов, точно еще не прожеванную, не проглоченную пищу. Поговорить с ним было интересно. Пошли в европейскую гостиницу. Там было тесно, крикливо. Было много красивых, богато одетых женщин, играл небольшой струнный оркестр. Между столов плутали две пары, и не сразу можно было понять, что они танцуют. Около эстрады стоял с бокалом в руке депутат Думы Воляй Марков, прозванный «Медным всадником» за его сходство с царем Петром. Стоял и, пронзая пальцем воздух над плечом своим, говорил что-то. Но слышно было не его слова, а слова человечка, небольшого, рядом с Марковым. «Мы презирали материальную культуру!» — выкрикивал он. И казалось, что он повторяет беззвучные слова Маркова. «Нас гораздо больше забавляло создавать мировую литературу, анархические теории, неподражаемый великолепный балет, писать стихи, бросать бомбы. Не умея жить, мы научились забавляться, включив террор в число забав». «Это, кажется, Шульгин», — бормотал Дронов. «Говорят, умный. А что значит быть умным в наши дни? Вот вопрос». «Целые столетия мы боролись против самодержавия», — нетрезвым голосом прокричал кто-то. А женщина с неестественно длинной спиной, как бы лишенная ягодиц, громко, но неправильно цитировала. «Мы дети страшных лет России, рожденные в года глухие». И вдруг Самгин поймал хорошо памятный высокий голосок Бердникова. «Да чепуха же это, чепуха!» — выпивал он, уговаривая, успокаивая кого-то. «У нас есть дивизия, которую прозвали беговым обществом, она как раз все бегает от немцев-то. Да нет, какая ж клевета, спросить военных, подтвердят». «Вот это волк!» — почтительно сообщил Дронов. «Это Бердников, знаменитый, совершенно уголовный тип, необыкновенного ума, с ним даже министры считаются». Самгин, наклонясь над столом и приподняв плечи, слушал. «Ну, чего ж вы хотите? С начала войны загнали целую армию в болото, сдали немцам в плен, винтовок не хватает, пушек нет, аэропланов, солдаты все это знают лучше нас». «Предлагаю прекратить эти мерзостные речи!» — свирепо закричал Марков. «А, пожалуйста!» — согласился Бердников. И Самгин, искоса глядя влево, увидал, как Бердников легко несет огромный живот свой, пробираясь между столов. Высокий чернобородый человек в поддевке громко говорил Маркову через головы людей. «Надобно знать правду. Солдаты знают, чтоб убить одного немца, теряем троих наших. Ложь! Нервничают», — сказал Дронов, вздыхая. «А Бердников, видишь, спокоен. Нужно 4 миллиона сапогов, а кожа в его руке. Я таких ненавижу, но уважаю. А таких, как ты, люблю, но не уважаю. как женщин. Ты не обижайся, я и себя не уважаю. Самгин, строго взглянув в расплывшееся лицо, хотел сказать ему нечто отрезвляющее, но вместо этого спросил: «А Тося где?»
«Тося я уважаю, единственную. Она в Ростове-на-Дону. Недавно от нее посланец был с запиской, написала, чтоб я выдал ему деньжата ее, 130 рублей. Я дал 300. У меня много их денег, а посланец откий топор, сушеная рыба, ночевал у меня. Он и раньше бывал у Тоси какой-то. Тырков, Толчков,
Поярков», — машинально поправил Самгин.
«Может быть. Она прятала его от меня. Я даже подумал, старый любовник, но он сушеная рыба, протопоповаку».
Как всегда, Самгин напряженно слушал голоса людей, источник мудрости. Голоса звучали все более сильно и горячо. Самгин следил, как соблазнительно изгибается в руках офицер с черной повязкой на правой щеке, тонкое тело высокой женщины с обнаженной до пояса спиной, смотрел и привычно ловил клочки мудрости человеческой. Он давно уже решил, что мудрость, схваченная непосредственно у истока ее, из уст людей правдивее и искреннее той, которую предлагают книги и газеты, он имел право думать, что особенно искренна мудрость пьяных, а за последнее время ему казалось, что все люди нетрезвы. «Господа!» — взывал маленький круглолицый человечек с редкими но длинными усами, кота в пенсне, дрожавшим на горбатом носу. «Господа!» — еще более убедительно возгласил он трепетным тенорком. «Мы ищем причину болезни и находим ее в одном из симптомов — Распутин! Но ведь это ж смешно, господа, это смешно! Распутин — маленький прыщ, ничтожное воспаление клетчатки!»
«Это пессимизм, слышишь?» — спросил Дронов. Клим Иванович утвердительно кивнул головой.
«Перед нами дилемма! Или сепаратный мир, или полный разгром армии, революция, крестьянская революция, пугачевщина!»
Кричал оратор, и тотчас же на него закричали двое. «Ну, знаете, мир, это возмутительно!»
«Нервничают!» — снова сказал Дронов, усмехаясь, и поднял стакан вина к толстым губам своим.
«А знаешь, о возможности революции многие догадываются. Факт. Нагайцев даже в Норвегию ездил, дом купил там на всякий случай. Ты как считаешь, возможно?»
«Нет», — строго и решительно ответил Самгин и предложил: «Не мешай слушать».
«А я, брат, выпью за революцию», — пробормотал Дронов. «Она решение, разрешение путаницы личной и вообще».
К маленькому оратору подошла высокая дама и, опираясь рукою о плечо, изящно согнулась стан. Прошептала что-то в ухо ему. Он встал и, взяв ее под руку, пошел к офицеру. Дронов, мигая, посмотрев ему вслед, предложил: «Поедем к девицам». Самгин отказался. Он ночевал у Елены, где почти каждый вечер собирались и кричали разнообразные люди, огорченные и утомленные событиями. Заметно возрастало количество таких, которые тоскливо говорили: «Ох, когда ж конец этой войне!»
Вертелся Нагайцев, щедро сеял ласковые слова, улыбки, и согласно говорил: «Да, да, пушки стреляют далеко, а конца войне не видно. Вот вам и немецкая техника».
Нагайцев старался утешать, а приват-доцент Пыльников усиливал тревогу. Он служил на фронте цензором солдатской корреспонденции. Приехал для операции аппендикса, с месяц лежал в больнице, сильно похудел, оброс благочестивой светлой бородкой, мягкое лицо его подсохло, отвердело, глаза открылись шире, и в них застыло нечто постное, унылое. Когда он молчал, он сжимал челюсти, и борода его около ушей непрерывно, неприятно шевелилась, но молчал он мало, предпочитая говорить.
«Вы не можете представить себе, что такое письма солдат в деревню, письма деревни на фронт.
— говорил он вполголоса, как бы сообщая секрет. Слушал его профессор-зоолог, угрюмый человек, смотревший на Елену хмурясь и с явным недоумением. Были еще двое знакомых с Эмгену, лысый чистенький старичок с орденом и длинной поповской фамилией, и пышная томная дама, актриса театра Суворина. Разумеется, о положении на фронте запрещено писать, и письма делятся приблизительно так. Огромное большинство совершенно ни слова не говорит о войне, как будто авторы писем не участвуют в ней, остальные пишут так, что их письма уничтожаются.
— А некоторые, вероятно, приходится направлять прокуратуре, — прищурясь, уверенно спросил земгусар с длинным лицом и неровными зубами.
— Да, бывает и это, — подтвердил Пыльников и, еще более понизив голос, продолжал. — Господа, наш народ ужасен, ужасно его равнодушие к судьбе страны, его прикованность к деревне, к земле, и зоологическая, непоколебимая враждебность к барину, то есть культурному человеку. На этой вражде, конечно, играют, уже играют германофилы, пораженцы, большевики, эцетера, эцетера.
Пыльников выхватил из кармана пиджака записную книжку и, показав ее всем, попросил разрешения прочитать образцы солдатских писем.
— Просим! — сказал старичок тоненьким голоском и очень благосклонно.
Что дядю Егорова упрятали в каторгу, туда ему и дорога. «А как он стал лишенный права имущества, ты не зевай», — читал Пыльников, предупредив, что в письме, кроме точек, нет других знаков препинания. «И хлопочи об наследстве по дедушке Василии, улещай его всяко, обласкивай, покуда он жив, и следи, чтобы Сашка не украла чего. Дети оба поумирали, на то, скажу, не наша воля, Бог дал, Бог взял, а ты первое дело сохраняй мельницу». И обязательно поправь крылья к осени, да не дранкой, а холстом. Пленнику не потакай, коли он попал. Попал, пусть работает сукин сын, коли черт его толкнул против нас.
Вот, вот, — сказал Пыльников, снова взмахнув книжкой.
— Не понимаю, что вас беспокоит, — сказал старичок, пожав плечами. — Это писал очень хозяйственный мужик.
И очень простодушно. — подтвердила Елена. Остальные выжидательно молчали, а Пыльников, подпрыгнув на стуле, печально усмехнулся.
— Автор кошевар обслуживает походную кухню. — Но вот другое письмо рядового, — сказал он и начал читать повышенным тоном. — Война тянется. Все мы пятимся, и к чему придем, это непонятно. Однако поговаривают, что солдаты сами должны кончить войну. В пленных есть такие, что говорят по-русски. Один фабричный работал в Питере 4 года. Он прямо доказывал, что другого средства кончить войну не имеется. Ежели эту кончат, все едино другую начнут. Воевать выгодно, военным чины идут, штатские деньги наживают. И надо все власти обезоружить, чтобы утверждать жизнь всем народам согласно и своей собственной рукой.